Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я с вами хотел бы начать рассмотрение 10 главы из книги Чарльза Августуса Талка. И это будет первое занятие. То есть за сегодня мы рассмотрим ее первую часть. А я надеюсь, даст Господь, в следующий раз мы перейдем и рассмотрим вторую часть. Итак, глава эта называется следующим образом. Различие между двумя мирами, или же миром природным и миром духовным, это не различие по какому-либо пространственному интервалу, но это есть разделяющее отличие между способами мышления духовным и природным в одних и тех же внутренних состояниях духовных. Как говорит далее Талк, по сути, не существует никакого принципиального различия между двумя чувственными мирами или же между чувственным восприятием предметности, составляющих как бы внешнюю структурность мира духовного, и таким же чувственным восприятием мира природного, тоже составляющих как бы внешнюю структурность оного природного мира, которые оба образуемы посредством наития божественной жизни во внешнее чувственного восприятия сознания. Точно так же, как и с миром природным, естествоиспытателя, который, как тот воображает, будто бы был создан каким-либо образом несколько тысяч лет тому назад. Точно так же дело обстоит и с миром духовным, непрерывно создаваемым и непрерывно же сохраняемым в своем существовании тем, кто сотворяет онный мир. То есть это одна из ключевых, я бы так сказал, предпосылок первой части книги Талка «Духовное христианство», которая вызывала и до сих пор вызывает очень большие споры и неприятия у многих, причисляющих себя к новой церкви. А это именно утверждение того, что согласно латинскому слову, разницы во внешних представительностях по соответствиям мира духовного и мира духовного принципиально не существует. То есть многие предполагают, что мир природный – это некое реально существующее или, скажем так, сосуществующее Богу от вечности, материальная цельность, которая может существовать даже без своего Творца. Был или не был в этом случае, уже не играет никакого значения. А Талк показывает, что латинское слово о материальном мире говорит совершенно иное. И что более того, то, что там описывается как внешняя реальность мира духовного, и то, что мы воспринимаем как внешняя реальность мира материального, они не только принципиально не отличаются по структурности своего создания в нашем сознании, и более того, существуют только внутри нашего сознания, но и более того, как мы с вами это разбирали прежде, как говорит латинское слово, мир материальным менее реален, чем мир духовный. У нас на эту тему было целое занятие, если вы помните, и мы это разбирали подробно в других занятиях. И вот тут вот Талк именно сосредотачивается на представительстве вот этой вот идеи, что и мир природный, и мир духовный на самом деле, во-первых, существуют только внутри сознания, воспринимающего их как свою внешнюю реальность, а во-вторых, образуемы одними и теми же законами, хотя и несколько разными порядками. У нас было занятие несколько недель тому назад о реальности и иррреальности. Вот там тема различия между миром, тем порядком, каким создается мир духовный и мир природный, разбиралась более подробно. Если хотите, вы сможете вернуться к этому занятию и еще раз это посмотреть. И суть заключается в том, что творение совершаемо в сознании как бы одномоментно, или же каждый момент существования в своем комплексе, образуемым самостоятельно в нисходящей и восходящей последовательностях. Оно образуемо по степеням раздельным, от самой высшей до самой низшей, образуемо в сознании Творца. Это одно из положений, кстати, латинского слова, которое мы с вами неоднократно уже разбирали, что Творец не создал творение, переведя ничто в нечто, потому что ничто в нечто не может превратиться. И поскольку существует только Творец, и кроме него не существует ничего другого, то творение могло возникнуть только в сознании Творца путем определенных самоограничений его восприятия самого же в себя, в самом себе. Мы на эту тему много разбирали. Так вот, оно возникает путем перепроекции представительности по соответствиям в раздельных степенях творения. От солнца мира духовного, или же первого исходящего божественного в творении, и до самой последней, или же природно-чувственной, или же природно-материальной степени восприятия в тварном сознании. Мы с вами вот занятие или два назад разбирали, что значит природное и материальное. И мы с вами установили, что это, согласно латинскому слову, это лишь разные степени, разные качества последней степени или же природной степени восприятия божественного сознания. Что природное – это более чисто чувственное, а материальное – это более связанное с осмыслением этого чувственного в материальном осмыслении чувственного в сознании. Что значит перепроекция? Мы опять же на эту тему, помните, у нас было 13 занятий, вот этот незавершенный цикл о раскрытии степеней у человека после смерти. И вот там показывалось, как это происходит. То есть основная мысль была в том, что божественное восприятие, которое одно и то же во всех раздельных степенях восприятия творения, потому что оно не принадлежит никакой степени, а оно всегда одно и то же, но как возникает раздельная степень нижележащая? То есть, когда вот в самой первой степени, которая называется первые божественные исходящие, или же божественное в творении, Господь воспринимает самого себя как бы вне самого себя. Это вот солнце мира духовного. А уже вторая степень, Господь воспринимает самого себя от вечности через первую степень. То есть, Он воспринимает то, как его восприятие самого себя отразилось вот этой вот самой первой степени сознания, как бы вне самого себя. И в третьей степени, это когда он воспринимает себя только через эту вторую степень и так далее, вплоть до последней степени восприятия, которая называется материальной, в которой Господь себя воспринимает через все вышележащие степени, они наиствуют в это, но через первую вышележащую степень или же степень духовно-природную. То есть вот степень восприятия чувственная и природная, она воспринимает все другие вышележащие степени через степень духовно-природную или же самую предпоследнюю в творении раздельную. А восходящие последовательности – это те же переотражения, но только воспринимаемые в обратной последовательности. нисходящей последовательности, они воспринимаемы в прямой последовательности, то есть нижележащая степень образуется через восприятие вышележащей степени, которая прежде по порядку образуема, причем она образуема не по времени, а она образуема по порядку, потому что они существуют все одновременно. Вот это надо очень четко понимать. И очень четко понимать, что не существует не только времени в последовательности нисходящей и в последовательности восходящей, что все эти степени существуют одновременно, но не существует никакой такого продолженности времени и пространства и в самой последней, или же в материальной и чувственной степени. Ибо создание творения в пространстве по времени – это лишь видимость осмысления, возникающая при аналитическом рассмотрении состояний, относящихся к самой последней или же чувственно-природной степени, воспринимаемых представительностями по соответствиям, как неких таких будто бы реально существующих материальных предметностей, в будто бы реально существующих пространствах и временах. То есть в нашем аналитическом представлении существует идея некой вот такой протяженности по времени в непрерывно существующем пространстве. Нам кажется, что вот в каждой вот нашей конкретной точке восприятия, вот сейчас нам кажется, что существовало в некоем едином материальном комплексе пространства, изменяющееся по времени наше тело, что до этого существовали другие тела, вплоть до какого-то мифического большого взрыва Вселенной. И все это возникает почему? Потому что мы аналитически оцениваем, осматриваем принадлежности памяти природной. И нам кажется, что эти принадлежности памяти природной отражают существование некоего такого материального мира с его пространствами и временами. Хотя на самом деле ничего подобного. И принадлежности памяти природной – это духовное состояние нашего сознания, которое в себе отражает общий порядок нисходящей степени творения. Если бы у нас было просветление, вот в нисходящей последовательности в Господе существует просветление. В нисходящей последовательности Господь, себя воспринимая на всех степенях творения, вплоть до последней или же чувственно-природной, Он не воспринимает себя существующим в некой материальной вселенной. А он каждое мгновение рассматривает по отдельности во всей его сложной структурности. То есть вот это вот как бы существование прошлого, это та видимость, которая создается из определенной структурности настоящего. То есть Вселенная сотворяется в каждый момент ее осмысления и существования. И связь этих моментов линейная, то есть на уровне продолженной степени, она видимость. Но эта видимость становится ложностью, когда она рационально подтверждается через аналитическое осмысление чувственного опыта данного момента существования. Осмысление вообще и аналитическое осмысление в частности – это определенного рода комплекс представительностей по соответствиям внутри сознания, отражающий общую структурность Господнего неба, суть или же бытие которого – божественное, доброе. Я имею в виду, суть или бытие божественного неба – это божественное, доброе, а форма существования или же его бытие – это божественная истина. Вот когда латинское слово говорит, что все во Вселенной создаваемо божественным добрым посредством божественного истинного. Божественное доброе мы воспринимаем только через его форму существования, божественной истины. И вот небо в своей совокупности, которое вне всякого пространства и вне всякого времени, и в цельности своей единственное, что его объединяет, это цельность божественного сознания от вечности. То есть они все как бы единовременно существуют в этой цельности божественного восприятия от вечности, а в каждом частном восприятии иллюзия изменений по времени и ограниченности по пространству существует только из-за ограниченности, из-за несовершенства отражения вот в данном. Вот сознание – это как зеркало. Вот если мы берем, скажем, зеркало, то оно отражает только кусочек реальности. И если мы сосредотачиваемся на этом кусочке, то нам кажется, что этот кусочек и есть вся реальность. Но наше восприятие, оно полностью структурировано структурностью этого изображения, а структурность изображения структурирована тем, что оно отражает. То есть наше аналитическое мышление, в частности, это лишь отражение в самых внутренних формах сознания общей формы божественного неба, как бы в зеркале. Как об этом было сказано в Господнем Слове, внутреннее сознание позволяет человеку сообщаться с духами, а внешнее – с людьми. Именно благодаря такому сообщению человек имеет обо всем представление и может размышлять аналитически. То есть размышление аналитически – это только последовательность восприятия этих отражений. Без такого сообщения человеческое мышление не выходило бы за пределы мышления животного и не отличалось бы тогда от него. И если человека лишить контакта с духами, он тотчас же умрет. То есть это не вопрос о том, что он перестанет мыслить аналитически, а его сознание просто рассыплется, потому что человек, в отличие от животных, создан в образ и подобие Божьего цельный. Каждое животное отражает только образ и подобие какой-либо частности божественного. Животные – чувства, растения – перцепции или постижений, минералы – все минеральное царство самых внешних состояний вот этих вот чувств и постижений. И человек, как совокупность всего этого, он не превратится, если отнять сообщение с духами, в какое-нибудь животное, потому что в нем нет этой структурности, в нем уже вся цельность. А эта цельность просто рассыплется, и человек погибнет, исчезнет, он начнет разлагаться. Что, в общем-то, и происходит в тот последний момент, который мы воспринимаем как своя материальная смерть. Когда исчезает сообщение с небом небесным и с небом духовным. Когда исчезает сообщение с небом небесным, останавливается сердце. А когда исчезает общение с небом духовным, прекращается движение легких. Это вот мне один врач сказал, что фактически человек умирает только от двух причин. Остановки сердца и прекращения дыхания. Все остальное это уже частности. Каким процессом эти остановка сердца или прекращение дыхания реализуется. Именно поэтому у животных и отсутствует мышление аналитическое. И нет никаких таких представлений о структурности, истории, иерархии Вселенной, корнях и прочем. У них есть лишь частное наитие, свойственное их представительствующей по соответствиям основе, дарующее им познание, свойственное их природе, причем познание чисто практического смысла, а также и определенного рода дрессировка у высших животных. Но и она возникает не из анализа, а из направляющего влияния, извне. То есть, смотрите, животное, вот паук, какую он паутину плетет. Пчелы, какая замечательная социальная организация. Какие они соты делают, какие они домики строят. Но никакого аналитического мышления. Бобры, какие они плотины сооружают. Иерархия стаи у всех животных. И никакого аналитического мышления. Они ничего не прорабатывают. Это даруется наитием. И сознание того, как сделать это, приходит им в одной единой вспышке, образуя познание их памяти природной, которая чисто практически направлена на данное деяние, и превращая их немедленно в действие. Животные не занимаются осмыслением ни своей жизни, ни своей деятельности. Они действуют по принципу акция-реакция. Но так как найти совершенно, вот смотрите, человек не может действовать по принципу акция-реакция. Оставь ребенка необразованным, он превратится просто в недотыкомку, существо, которое... Почему? В нем нет вот этого внутреннего наития. Хотя до падения в человека было совершенное наитие. Там, если ребенка оставляешь одного, допустим, даже, я не говорю, древнейшей церкви, но даже преадамитов, он все равно становился бы человеком из определенного внутреннего наития. А когда все это разрушилось, то есть наитие прекратилось или же перцепция, то все это решается путем внешнего, то есть отражение на самое внешнее чувственное влияние всего духовного мира. И вот он формирует то, что называется аналитической частью, в которой возникают научности, не научности, а науки. Но науки через осмысление внешнего, сугубо чувственного опыта, который, вот есть чувственный опыт, а наитием из мира духовного он по определенным законам преобразуется. И человек думает, что это у него в мозгу некие аналитические законы, по которым он это все осмысляет. А это не какие-то его собственные аналитические законы, свойственные его природному мозгу. Нет, это постоянное наитие из мира духовного, то есть внутренний духовный разговор духов, которые наставляют и формируют внутреннее его сознание, которое в его чувственном восприятии воспринимается как некие внутренние аналитические процессы анализа, которые даже можно формализировать. Вот появляется, знаете, вот эта вот логика формализированная, которая потом записывается, и по которой люди пытаются мыслить, и у них ничего не получается. Вот можно человека учить логике из учебника, но если он не начнет мыслить логически, если в нем не включится вот это внутреннее сообщение с миром духов, то он будет полным дураком, только образованным. Он будет логически что-то плести, там, перекладывать, и он будет при этом полным дураком, который не в состоянии будет сделать ни одного логического вывода. Точно так же с рациональным, как высшим вот этим. Вот почему? Потому что оно включается, и оно включается только тогда, когда внутренне разрабатывается. То есть, когда употребляется. Вот как человеку, чтобы мускулатуру развивать, нужно делать физическую работу. Вот так для того, чтобы развивать внутреннюю аналитическую мускулатуру, ему нужно учиться постоянно размышлять. И это тяжелая внутренняя работа, которую многие не любят делать. И есть такая пословица, знаете, украинская, что дурень думкой богатей. Вот это вот издевательство людей чисто чувственно физиологических над теми, которые думают. Они не понимают, что думкой богатеть, мыслью богатеть – это очень тяжелая внутренняя физическая, внутренняя работа. Не менее тяжелая, чем чисто физическая. Но вот как развивается мускулатура? Через служение, когда человек принимает служение, они воплощаются в работу, и это формирует и органические формы. Но опять же, не из каких-то внешних телесных источников, а они приходят вместе со своими служениями, представительствами, то есть с пространством, временем и наполняющими его предметностями. И вот также развитие внутренних состояний сознания, которые приходят со всеми своими наполнительными, которые воплощаются в способность мышления логического, рационального, аналитического, синтеза потом из этого. И действуют, образуются вот эти вот внутренние аналитические и рациональные мускулы, которыми человек может производить внутреннюю вивисекцию всего и потом из этого всего собирать то, что называется потом науками. Какими угодно науками. Начиная от филологии, философии и так далее. И до наук, естественно, научных дисциплин. Физики, математики и так далее. Но опять же, все это основывается на осмыслении чувственного опыта. И при отсутствии перцепции все эти науки – это чистейшие воды видимости, которые превращаются в ложности, когда подтверждаются рационально. Но из того, что аналитическое представление о материальном мире как о некой самостоятельно существующей реальности является абсолютно ложным и реальным, вовсе не следует того, что этого самого материального мира не существует вообще. То есть, да, все вот эти наши представления научные о пространствах, о временах, космологические. Ну, у обычного человека его космология не выходит за рамки его собственного личного опыта. То есть я родился, вот мои родители, вот моя семья, вот у нас была история, я там, родители меня родили, я жил с родителями, и это существует в неком таком реальном пространстве и времени. У научного работника это простирается дальше, он фантазирует о Вселенной, о большом взрыве, о всяких теориях относительности, там, тяготениях и так далее. И все это видимости, которые обращаются в ложности, когда абсолютизируются. То есть нет ничего нереального в чувственном опыте. Это наша реальность, являемая нам в чувственном восприятии. Нет ничего ложного в самих науках по себе, как анализе и синтезе. Ложность появляется тогда, когда делаются выводы. То есть яркий пример того, когда инженер-электронщик с помощью науки исследует строение вещества и создает процессор, материнскую плату, компьютер, это подтверждает, что его науки имеют отношение к реальности. Но вот когда он начинает теоретизировать, когда появляются космологические теории Большого Взрыва и так далее, которые абсолютизируют на теоретическом уровне существование пространства и времени как некой реальной данности, вот тут возникает абсолютная ложность. Но восприятие это пространства и времени как существующих, оно ведь отнюдь не является ложностью. Вспомните вот дзен-буддистскую притчу, которую я люблю повторять, о том, как ученик пришел к учителю, прозрев и сказал, так ничего ж не существует, а тот бьет его по голове палкой и говорит, тот кричит больно, он говорит, ну как же больно, если ничего не существует. Существует вот этот вот опыт больно, вот что ему хочет сказать учитель. Вспомните вот это место из книги Талка, которое мы уже с вами разбирали на одном из предыдущих занятий. Да не полагает хоть кто-нибудь, пусть даже и на один единственный миг, что спиритуалист настолько безумен, что будет отрицать существование материального мира. Поскольку материальный мир включает в себя все зримое, слышимое, обоняемое и осязаемое посредством вкуса и прикосновения, то, соответственно, ничто подлинно истинное не может быть столь же самоочевидным, как существование всего этого в чувственных ощущениях. Подтверждать же их или же этих чувственных ощущений существования – это подтверждать не более и не менее именно то, что природные объекты есть именно объектами чувственного восприятия. Или же именно то, что оные видимы, слышимы, обоняемы, а также ощущаемы на вкус и прикосновение. Вот это вот есть незыблемая истина. И о наличии всего этого, естественно, здесь не может быть никаких вопросов. И сомневаться в этом, это значило бы сомневаться в нашем собственном существовании. Как существ чувствующих и чувственно ощущающих. Поэтому в существовании всего природного, что фактически то же самое, что и мир материальный, спиритуалист сомневается отнюдь не меньше, нежели материалист. Но вот их способы осмысления этого самого природного мира, который в чувственных ощущениях совершенно одинаков для обоих, отличаются между собой, как день и ночь. Ибо материалист полагает пространство реально существующим за пределами его собственных познаний и в основании своем имеющим некую такую материю, как бы обладающую самостоятельным и независимым ни от чего существованием. И посредством этих воображаемых предметностей он возводит в пределах своего собственного сознания свой индивидуальный, мертвый, совершенно ирреальный мир. И этот самый мир он тогда наполняет некой такой вещью, которую он тогда называет Богом. И соорудив все это в своем воображении, он падает ниц и поклоняется тому идолу, который он сотворил в своем собственном сознании. Спиритуалист же, совсем напротив, соединяет в своем сознании свой мир природный, который у него там существует, как совокупность его чувственного восприятия, со светом жизни внутри этого своего сознания, то есть с этим светом духовного влияния или же перцепции, или хотя бы светом рационального просветления. И хотя внутри своего сознания, но тем не менее, настолько же раздельно от своего сознания, насколько бесконечное раздельно в качестве своем с конечным. Он тогда созерцает его или же божественную человечность Господа как божественную любовь в человеческом образе, то есть во всяком чувстве любви в самом себе, дарующую там или же в его сознании рождение всякому доброму побуждению воли его, а также и как божественную премудрость, дарующую там рождение всякому священному или же возвышенному помышлению, и затем как божественного действователя, дарующего рождение в низшем восприятии его сознания, чувственно там постигаемым представительностям по соответствиям, постигаемым как бы предметами, вроде бы реально существующими, пространства и времени. И в рамках оных всей величественности природного мироздания. И тогда-то он или же спиритуалист и прозирает его или же Бога-творца как единую субстанциональную жизнь всего существующего в своем сознании. Или же как всеобщее бытие всех сущностей в своем сознании и как бесконечное вне всякого пространства и вечное вне всякого времени, которое тогда в его понимании есть лишь представительностями по соответствиям внутренних божественных состояний в его сознании. Именно в продолжении этого-то утверждения, здесь, в главе 10, Талк и говорит далее, мы можем быть совершенно уверенными в том, что внутренние или же в самих себе эти соответствия внешних представительностей нашего чувственного восприятия внутренним состоянием сознания в нас также совершенно реальны. Хотя для нас они могут быть при этом и полностью и реальными, с той же полнотой и совершенством, как оные же реальны в мире духовном, будучи сотворяемы теми же самыми божественными средствами и для тех же самых божественных целей. Если вы помните, мы это уже разбирали в занятиях о реальном и ирреальным. То есть реально то, что постигается в свете божественной перцепции. И реально то, что постигается в свете видимости, осмысления, анализа и синтеза. И оно не просто ирреально в постижении, оно ирреально и в существовании. Ибо в ней существует вещей самих по себе. А наш вещественный мир образуется из той степени, в которой мы постигаем его образование. То есть постижение оказывает влияние на существование. И поэтому латинское слово говорит, что мир природный относительно нереален по отношению к миру духовному. Ибо его формообразование такое, что мы не просто мыслим о нем по заблуждениям, мы, по сути, существуем, потому что мы постигаем жизнью эти нереальности, и в своей восходящей последовательности мы существуем в мире и реальности сами как и реальность, как бы порождаемая этим миром и реальности. Как мы уже разбирали с вами в одном из предшествующих занятий, человек, осмысляющий мир внешних феноменов аналитически, видит его совершенно не таким, как он есть на самом деле. То есть он созерцает совершенно ирреальный мир, хотя своими чувственными ощущениями живет именно в реальности божественного формообразования. В реальности божественной жизни и в ее представительности по соответствиям в последней или же чувственной степени восприятия. Потому что рассудок человека – это внутреннее зрение, которому внешнее или же телесное зрение лишь соответствует представительностям и по соответствиям. По сути, рассудок – это есть зрение природное, а вот это вот, которым мы воспринимаем предметности, так сказать, природное зрение, зрение тела, это есть зрение материальное. Но и то, и другое – это чувственное восприятие нашего сознания. Просто они в степени продолжены, находятся в разделенных степенях. Вот если вы вспомните, как строится степеня, продолженная степень – последней степени, или же творения продолжены, все предыдущие степени существуют более внешними и были более внутренними раздельными состояниями этой продолженной степени. Это раздельности внутри продолженной степени, что отличает раздельности в степенях раздельных. Вот если это понять, то гораздо понятнее станет, как образуется вообще реальное существование человеческого. И это зрение, как мы уже говорили, влияет не только на постижение, оно влияет и на формообразование вот этих вот форм представительности по соответствию. Ибо нет никакого материального мира, существующего вне сознания, который бы от него не зависел. Образование материального мира, его структура и так далее зависит от того сознания, которым оно образуется и которое его воспринимает как существующее вне себя. На этом основана, кстати, вся магия. И вся техника, только техника – это магия на самом нижнем уровне, то есть перебор неких таких более внешних. Вот точно так же преадамиты, как они, у них техника образовывалась не аналитическим мышлением, а она образовывалась природной перцепцией. Поэтому преадамиты, мы с вами это уже обсуждали, судя по последним археологическим находкам, у них техника была гораздо более совершенной. Вот у нас Никола Тесла был как бы представителем такого рода. Он, его сначала конструкции возникали, материализовывались в сознании, а потом он их переводил во внешний материал. Он их не сидел и не образовывал аналитически. Вот точно так же гении поэзии, гении музыки. Моцарт просто брал и играл. Вот почему Сальери жутко завидовал Моцарту. Потому что бедный Сальери трудился как вол, аналитически собирая звуки. А Моцарт буквально там с 5-летнего возраста садился и тра-ля-ля, тра-ля-ля. И только потом записывал, что ему пришло в голову. И он ни в какой аналитике. Вот что такое процесс. Это точно так же, как у животных. Как паутины, паук плетет свою паутину, как пчелы строят свои соты, как бобры строят свои плотины. Но это гораздо серьезнее, потому что из внутреннего нашего сознания образуются те внешние чувственные ощущения, которые и есть та реальность наших чувственных ощущений, в котором мы существуем. И реальность в ней то, что божественное, доброе через божественное истинное образует ощущение и постижение этих форм. Вот мы видим солнце, планеты, течение времени в пространстве, стаканы, вот эти. Но если бы изменилось вдруг сознание нашего человечества, то совершенно иная и внешняя реальность была бы. Вот в чем заключается. И она была бы гораздо более реальна, чем та реальность, в которой мы почти нереальны и обитаем. Когда говорится, что она менее реальна, то есть природная реальность, не говорится, что она вообще нереальна, но она менее реальна. То есть она гораздо более ирреальна, но в ней есть те остаточности реального, что и обеспечивают наше чувственное внутреннее ощущение, что мы таки существуем. Иначе мы бы просто не существовали. Как вот эта притча, когда ученик это вбивает в голову ученика путем палки бития по голове. Смотри, все-таки какие-то ощущения есть. Все-таки тебе все-таки больно, когда я тебя бью нереальной палкой по твоей нереальной голове. Голова может быть нереальна, палка нереальна, но боль-то реально, правильно? Вот так вот. И затем Талк делает следующее весьма значимое заключение. И если только мы готовы признать это, то из сказанного выше следует, что изменение в чувственных постижениях так называемой внешней реальности, называемое смертью, если онную разоблачить от ее и реальных покровов нашего чувственного восприятия, посредством которых онное представляется неким таким действительным отделением духа от тела, то оное есть не более чем изменением состояния чувственного восприятия в сознании. И что тот совершенно новый мир чувственного восприятия, в чувственное постижение которого входит освобождаемого от сугубо материального способа чувственного восприятия в сознании своем существо, есть лишь естественным следствием подобного внутреннего изменения в способе чувственного восприятия этого сознания. И таким образом все сказанное подводит нас к следующей ступени на пути постижения духовной истины. То есть смерть – это не переселение куда-то по какому-либо промежутку, пространству и так далее, а это просто изменение внутреннего восприятия тех же самых состояний, которые в нисходящей последовательности составляли и сформировали наши восходящие последовательности, наше как бы существование. То есть пока мы его воспринимаем материально, нам кажется, что мы живем и развиваемся в мире природном. Как только изменилось определенным способом внутреннее постижение, нам кажется, что мы умерли, отбросили это природное тело тем или иным способом, воскресли и живем теперь в совершенно ином или же духовном мире. Почему этот переход иногда бывает столь незаметен, что многие в том мире из чистых материалистов продолжают думать, что они продолжают существовать в том же материальном мире. Как Сведенборг рассказывал, когда он убедил одного духа, что тот таки дух, они продолжают жить в теле. И тот с воплем вскочил и убежал от него с криком «Я дух! Я дух! Я дух!» Испугался того, что он сам дух. Десятая глава. этой книги «Талка» начинается со следующих цитат из латинского слова. «Каждый человек обладает одновременно нижним или же внешним сознанием, а также и высшим или же внутреннейшим сознанием. И первое есть его сознанием природным и называемо человеком природным. Второе же есть его сознанием духовным и называемо человеком духовным». Слова «сознание» и «человек» здесь употребляемы взаимообразно, потому что человек есть человеком исключительно по своему сознанию. Эти два сознания, высшее и низшее, совершенно различны между собой. Посредством сознания нижнего он или же человек обретается в мире природном, но посредством своего высшего сознания он обретается в мире духовном. И таким образом пребывает с ангелами в онном мире. Эти два состояния сознания столь различны между собой, что человек, пока он живет в мире природном, совершенно не ведает того, что происходит в его высшем состоянии сознания. И когда он становится духом, что происходит с ним немедленно по смерти, то он совершенно также не ведает о том, что происходит в нижнем или же природном состоянии сознания, которое, как мы знаем, он использует у живущих в мире людей тогда. То есть он тогда присоединяется к людям. Сознание человека есть дух его, который живет по смерти. А дух его находится постоянно в обществе схожих с ним духов из того мира, равно как и среди людей природного мира, посредством материального тела, покрывающего его. Человек не знает, что относительно своего сознания он пребывает среди духов, потому что духи, в обществе которых он находится в духовном мире, думают и говорят духовно, а дух человека, который еще живет в материальном теле, думает и говорит природно. Духовная мысль и речь непонятна и не слышна природному человеку, и наоборот, духи невидимы человеку по той же причине. Смотрите, вот эта цитата, она из истинно христианской религии. То есть она более ориентирована на человека внешнего. И тут говорится о человеке, живущем в своем природном теле. И потому что большинство людей убеждены, что их дух есть лишь производное от их материального тела. Но этот же номер, если его разобрать, то есть знать уже, что материальное тело – это лишь представительности по соответствиям самых нижних или же природных и материальных составляющих сознания, то материальное тело – это комплекс чувственных восприятий, которыми человек сообщается с другими сознаниями, сообщается в как бы мире образности этих чувственных восприятий. Потому что вот мы чувствуем друг друга через соприкосновение тел, через некую соприкосновение, общность предметов, вот наличие этого стакана, оно создает видимость общей реальности. Этот стакан одинаково чувственно воспринимаем и для меня, и для вас. Но реально он не существует, а существует наше как бы совместное чувственное, комплекс совместных чувственных восприятий, воплощающихся в образности этого стакана, который представительствует по соответствиям определенного рода служения. Вот служение, например, утоление жажды. Но само по себе служение утоления жажды, оно воплощается в бездне различных форм. Это и вода, и стакан, и свойства воды, и свойства стекла, и свойства пространства, в котором этот стакан находится, и свойства обстоятельств, в которых он существует, и все производственные процессы, которые как в матрешке сложены вот в этом вот стакане, который будто бы был изготовлен в процессе времени в неких таких пространственных производственных обстоятельствах.
Уже в космосе он не сможет утолять жажду.
Да. И совершенно верно. Это будет просто как бы изображение сломленного служения. Так вот, отсюда, из этих цитат, Талк делает следующее умозаключение. Повсеместно в латинском слове термины «человек» и «сознание» употребляемы совершенно равнозначно. Ибо, как было сказано в вышеприведенной цитате, «человек есть человеком или же существом человеческим исключительно из своего сознания и ни на каком ином основании. Ибо его тело и чувственное ощущение оного, с которым в его или же человека помышлениях природных сознание его представляется связанным, есть ничем иным. И он действительно видит, что оно есть совершенно ничем иным, после того, как он постигнет посредством изгнания из ума своего всех ложностей помышлений природных и чувственных, дабы мочь мыслить о чувственных предметностях в том ключе, в котором они действительно таковы, каковы они есть на самом деле, то он видит тогда, что оное тело и чувственное ощущение там есть лишь представительствующими следствиями или же представительствующими образностями чувственного восприятия в сознании, являющими в соответствиях подлинный образ индивидуального сознания в приспособлении оной формы к особым индивидуальным служениям или же действиям, точно так же, как и его или же этого особого сознания склонностей к особым или же индивидуальным разновидностям зла. То есть то, что мы видим вокруг нас, представительствует наши индивидуальные склонности и к чему-то доброму от Господа, и к чему-то злому от нашего собственного. То есть нашего любви к миру и к своему собственному, отделенных от высших духовных любовей. Именно исключительно лишь в таком ключе ангелы и постигают форму телесную. И именно таким разумением о форме этой они и обладают. И именно по сей-то причине для них оная форма реальна. Ибо они постигают оную форму таковой, каковой она есть в себе самой на самом деле. А именно представительствующим порождением и чувственного восприятия в последних началах своего сознания. Тогда как для человека природного, в его природных и еще более в его сугубо чувственных осмыслениях, оная форма телесная совершенно и реальна. Ибо он мыслит о ней как о некой такой совокупности материальных атомов, определенных образом соединяемых в единое целое и присоединяемых совершенно неведомым способом к его сознанию. Подобного рода умозаключение, полагая, что он имеет дело здесь с двумя предметностями, а именно с некой такой действующей силой сознания и одновременно с соединениями материальных атомов, которые, по его представлению, будучи качественно совершенно различными этому сознанию, посему не могут иметь никакого соотношения или же никакого касательства к нему, то, следовательно, оное умозаключение может быть развиваемо им до тех же пределов, до которых может зайти и естествоиспытатель. Но впоследствии явились оказавшиеся способными не зайти в суждениях своих и еще ниже, и принявшиеся утверждать, что атомы в материи будто бы обладают врожденной способностью организовывать сами себя определенным образом в макротела, и таким образом организованные затем становятся способными к мышлению и к образованию живых индивидуальных существ. То есть во времена Талка, как вы помните, еще не существовало современных наук. Это сейчас, вот когда появилась квантовая механика, когда там помешали ложечкой в мозгах, люди увидели что-то очень странное, что как-то не получается, что макропредметы складываются из вот этих вот микрочастиц, и это не работает. А в то время существовало четкое убеждение еще со времен Демокрита, что есть просто некие атомы, из которых составлены материальные тела, и эти материальные тела существуют в некоем реально существующем пространстве, по реально существующему потоку времени. И вот тут вот вступало тогда в такое противоречие. Как же так вот? Хорошо, в этих телах есть некий дух. Но кто видал этого духа? Никто не видел. Да, какие-то духовицы утверждают, они видали тот мир и все. Но с того-то мира никто не возвращался. Единственное, что для нас реально, это наше чувственное ощущение нашей вот этой вот конкретной материальной жизни. Потому что большинство, естественно, никаких духов не видал. Особенно вот в материалистическом 17-18 веке. В средние века люди были часто на собственном опыте убеждены в существовании мира духовного. А 18-й, особенно 19-й век, вот научности совершенно закрывали сознание, совершенно закрывали у людей способность видеть мир духовный. И их реальность становилась такой, как бы кондово, сплотно материальной. Никаких общений с потусторонним у них не могло быть по определению. И они в результате заявляли, а может все это произошло от человеческой религиозной доверчивости, все эти рассуждения о мире духовном. Вот. Тела самоорганизуются, слепляются, идет, вот появляется Дарвин с его утверждением о этом, о развитии, ну, так сказать, человека из обезьяны и всех животных от примитивных до этих. И это выглядит с их точки зрения науки очень правдоподобно. Правда, потом в 30-х годах генетика совершает, это вот как бы не рассказывается в школах, что в 30-х годах, ну, 20 века генетикой совершенно разрушила теорию Дарвина. И тогда дарвинисты собрались, чтобы как-то ее спасать, и создали так называемую теорию случайных мутаций, которые с их точки зрения объясняют развитие всех этих видов. Проблема лишь заключается в том, что люди, которые создали вот эту вот теорию биологическую случайных мутаций, они никогда и ничего не слыхали о теории относительности. Потому что случайные мутации привести к такому четкому развитию видов, это требовались бы миллиарды и миллиарды лет, а не каких-то там жалких даже 4 миллиарда, 5 миллиардов. То есть это просто было бы невозможно математически. Но биологи могут с успехом игнорировать математику и говорить, что нет, вот да, случайные мутации, и спасать его заплатками вот эту самую теорию Дарвина. И когда они приходят к такому выводу, то они начинают отрицать вообще существование не только там какой-то мир жизни после смерти, какого-то духа, но и существование Творца Вселенной как таковой. Потому что с этой точки зрения человек принципиально ничем не отличается от раствора поваренной соли. Такая же химическая среда, самоорганизующаяся, только более сложная. Вот там образуется, молния ударила, образовались аминокислоты, потом они дивным образом слились, образовалась какая-то первая клетка, а из этой клетки пошло развитие и т.д., и по теории, и, так сказать, по гипотезе Дарвина пошло дальше развитие всех живых видов. В конечном счете человек как высшее животное, но которое живет в материальном теле и умирает вместе с этим своим материальным телом. Отсюда мы видим, что материализм в любых своих формах, даже если он и умеряем, как бы, верой в бесконечного Творца, в жизнь после смерти и в необходимость поэтому жить по заповедям, материализм с неизбежностью чреват и имеет тенденцию к постепенной деградации, приводящей к умозаключениям в конечном счете, полностью отрицающим все духовное в пользу абсолютности материального. Даже если человек изначально вроде бы стоит на позициях религиозных и так далее, вот в этом вырождении европейской цивилизации. В качестве яркого примера можно привести такого Адоевского, князь Адоевский. Это очень известная фигура, он литератор. Он в молодости очень увлекался метафизикой. У него были великолепные, он читал и Сваденборга, и Сен-Симона, и Бема. У него были великолепные рассказы о связях с духовным миром, о влиянии духовного мира, о встречах с духами и так далее. И, говорит, он в молодости на этих естественников смотрели с пренебрежением, потому что вот они там копаются в этом прахе, а потом, мы провидим все духовно. Но постепенно, по мере развития естественных наук, он был очень любознательным человеком, он изучал, и в конечном счете отверг все свои, как он говорил, заблуждения молодости и перешел на вот этот сугубо научный материализм. А это потому, что вся его метафизика молодости не выходила за рамки его базовых материалистических представлений. И очень многие в новой церкви, они читают Сваденборга, они вроде живут и так далее, но вот эти базовые материалистические представления, у них постоянно вступают в конфликт с тем, что там везде мелькает и говорится. И они постоянно балансируют на вот этой вот грани, и очень часто, если не отпадают совсем, то впадают в различного рода более материалистические, эзотерические учения и уходят из новой церкви. К сожалению, таких примеров в новой церкви вагон и целая тележка. И вот почему очень важно в себе расформировать вот эту материалистическую базовую составляющую своего мышления. Вот кажется, что все наши рассуждения на эту тему, все эти доктринальные занятия, что это все обсуждение некого сферического коня в вакууме. Ничего подобного. Они имеют исключительно важное практическое значение, потому что они изменяют то формообразование, из которого идет не только осмысление, но и в определенном смысле формирование, если не нашего внешнего материального мира, то, по крайней мере, тех материальных законов, по которым развивается внутреннее нашего материального сознания. А отсюда, из этого материального, внутреннего материального сознания, или же сознания природного, может выскочить всякое. И человек, который еще сегодня убежден в одном, как ему кажется горячо, завтра может горячо засомневаться и все это отвергнуть. И скинуть. И что гораздо важнее, сейчас закладываются те основы, которые во внутреннем восприятии станут основой существования нашего духа. Вот это любопытно. Материалист, не верящий в жизнь после смерти сейчас, он не в состоянии поверить в нее и став духом. То есть, войдя... Вот это вот интересно. Материалисты в том мире не верят в то, что они в том мире, что они духи, и они продолжают в мире духовном существовать в своем материалистическом аду и в ужасных реальностях этого внешних, так сказать, образностях этого материалистического ада. Вот яркий пример с тем же Лютером, который изобрел доктрину спасения одной веры, и очень горячо ее проповедовал. И в том мире, когда он осознал, что это было заблуждение, он никак от нее не мог избавиться. Почему? Потому что он создал фундамент. И единственное, что ему помогло, то, что в молодости он был католическим монахом. Верил в необходимость творения дел благолюбия. И когда он закрыл в себе вот эти вот состояния, связанные с Лютером-реформатором, и вошел в состояние католического монаха, вот оттуда он смог отбросить и начать развиваться в любви к благолюбию. А Меланхтон, как это описывает Сваденборг, который с молодых ногтей вырос вот в этой лютеровской теории спасения одной веры, так и не смог от нее избавиться, потому что в нем не нашлось вот этой даже точки базиса, из которого вот этого зернышка Царствия Небесного, из которого можно было бы развиться новое разумение и, соответственно, новая жизнь. Поэтому то, чем мы занимаемся, это очень-очень-очень жизненно важно и необходимо. Оно должно идти параллельно с чисто практическими делами борьбы с вот этими злами, которые описаны во второй части Десятисловия, то есть со всеми этими похотями, о чем я буду говорить дальше. Но само по себе оно очень важно не только для нашего интеллектуального развития, но и для нашего способа восприятия божественного наития в реальность и для нашего существования в следующем мире. Именно поэтому, хотя латинское слово, которое создавалось Господом с оглядкой на нынешнее состояние умов человеческих, и часто говорит и в видимостях, согласуемых с понятиями религиозных материалистов, тем не менее, в него полностью заложены и способы расформирования материалистического осмысления путем рационального анализа, рождаемого из истинности божественного откровения, полученного в сознании Сведенбурга божественным просветлением или же божественной перцепцией именно в форме рациональных оснований или же рациональных аксиом и выводимой оттуда рациональной геометрией осмысления, посредством которой человек может расформировать в себе ложности сугубо материалистического восприятия. То есть, смотрите, перцепция нам не грозит. То есть, если бы нам дали перцепцию, она бы в нас немедленно превратилась бы в адскую перцепцию. Как? Вот, работать с материалистом. Поэтому Господь сначала отделил рассудочное от волительного. Это рассудочное может функционировать самостоятельно. Потом он его преобразовал, очистил, переформировал. И в сознании Сведенбурга он сформировал новое рассудочное, которым высшая степень которого просветленная, природная, рациональная, образованная из божественной перцепции. То есть Господь в сознании Сведенбурга присутствовал в своей божественной перцепции. Но в том, что относилось к его сознанию, он сформировал просветленное, рациональное или же рассудочное. Вот Сведенбург пишет в книге о божественной любви и божественной премудрости, что мое рассудочное, рационально просветленное. И вот это, которая зашита в эти произведения латинского слова способы переформирования рассудочного или же рационального, они, употребляя их, можно преобразовать свое рассудочное сознание таким образом, чтобы оно создало базис для сообщения с духовным миром и улавливание вот этих вот отсветов вот этого божественного просветления, божественного наития, и такое просветленное сознание может общаться и даже подниматься в ангельский свет небесный. Это при том, что волительное еще может упорно продолжать сражаться со злами на самом низшем уровне. Ибо лишь по расформированию всех вот этих вот ложностей в нашем сознании возможно такое просветляющее наитие человека, которое и возносит его до постижений небесных. Но нужно подчеркнуть, что опасность существует в этом очень великая. Как было сказано в книге о божественной любви и божественной премудрости, способности постижения может возвышаться у человека в свете неба, но способность любви может возвышаться в нем лишь по мере только того, как человек действует согласно возвышению этого своего разумения. Почему в видимости мудрости то, что не составляет оного с любовью мудрости, впадает в ту любовь, которая составляет одно с нею, и которая может не быть любовью мудрости, и может быть даже любовью безумия, ибо человек может из мудрости знать, что то или другое он должен делать, и однако же не делает, чего он не любит, поскольку же из любви он делает то, что принадлежит мудрости, постольку он есть образ Божий. То есть человек, возвышающий постижение свое в свет неба, но в котором любовь в практической жизни непреобразуема по получаемой им оттуда мудрости, может использовать это возвышение для впадения в очень глубокие духовные безумия. Вот латинское слово говорит, что человек должен жить любовью к истине ради истины. Но многие путают любовь к истине ради истины с простым любопытством, желанием посмотреть, а как оно там есть ради чистого любопытства. Потому что любовь к истине ради истины – это не любовь поупражняться в интеллектуальностях, а это любовь провести интеллектуальное занятие с тем, чтобы выработать для себя практическое руководство для жизни. Любовь к истине ради истины – это любовь к истине ради употребления ее в практической жизни. Безусловно, у человека это идет с опережением. Редко кто из нас работает только на вот эту такую практику. Иногда это просто любопытно – поднять краешек одеяла и заглянуть за свод небесный, что там происходит. Но мы должны понимать, что это чревато. Потому что вместе с, вот как тут говорится, что любовь мудрости может быть не любовью ради мудрости, а любовью из своего собственного. То есть ради чувствовать, что я такой духовный, просветленный, возвышенный. Вот я на них смотрю отсюда, я знаю больше, чем они. Но пока мы этого не употребили в практику, мы этого не знаем. Мы об этом слышали. Это надмевает, раздувает нашу сопь. Мы начинаем чувствовать себя, вот, что лежит в основе сознания любого эзотерика? Ощущение себя Богом маленьким, который постиг все тонкости Вселенной, и который поэтому гораздо лучше, гораздо выше и гораздо прекраснее всех остальных людей в этом мире. Который для них есть учитель, наставник, а они, так сказать, жалкие рабы, ползающие у его ног, и который поэтому изучает всемыслимые способы магического подчинения человеческих сознаний для себя и так далее. Вот в этом состоит опасность. И в новой церкви она гораздо страшнее, чем в любой другой метафизической системе этого мира. И только в новой церкви может быть образован духовный Вавилон. Вот что такое был Вавилон в старой христианской церкви, который описан в латинской церкви, и высшим выражением которого было римо-католичество? Это присвоение себе права спасать души человеческие, то есть открывать и закрывать небеса. Но в старой церкви это воспринималось материалистически. Они и небо, вот это вот первое, которое потом было разрушено, создали именно на том основании, что они давали чувственности как бы небесных удовольствий по своему произволу, тем, у которых это не соответствовало изменению их внутреннего любви и не давало ангельскую любовь, а они им как бы ангельские давали чувственные удовольствия и впускали их вот эти вот рай почти материального типа. То есть чувственного. И вот это был Вавилон, который погубил старую христианскую церковь, который был уничтожен только с разрушением вот этих вот самых последних небес, или же первых. Но возникает вопрос: в новой церкви никакой Вавилон не грозит? Ничего подобного. Мы знаем, что на самом деле латинское слово – это божественное слово в своей полноте. Соответственно, католиками, протестантами и так далее, там описано зла сознаний людей уже нового христианства, уже новой Господней Церкви. И что такое есть вот этот вот духовный Вавилон? Духовный Вавилон – это вот внутреннее ощущение того, что ты можешь, это низведение ангельского света с небес, вот материальный Вавилон заключался в том, что они низводили чувственные ангельские удовольствия с небес. И магии использовали их таким образом, что в тех первых небесах создавали видимость небес, которых там не было. Духовный же Вавилон в новой церкви – это низведение внутреннейших духовных постижений самых высших небес и формирование рассудочного, видимости рассудочного, которое не соответствует любви человека. и употребляемого не для того, чтобы менять свою собственную жизнь, а для того, чтобы подчинять других людей своей судьбе. И это более то, потому что человек, который таким занимается, он может быть, в общем-то, и не очень стремится грабить, как в старом Вавилоне, людей материально. Это вот то, чем занимались нефилимы в древнейшей церкви, последнее погибшее потомство древнейшей церкви. Нефилимы же совершенно не интересовались ничем материальным. Но высшим наслаждением их было подчинять полностью себе сознание других людей и лишить их возможности самостоятельно мыслить, превращать их в своих идеальных духовных рабов. И такого рода духовное нефилимство, к сожалению, вполне возможно в новой церкви. И это есть тот Вавилон внутренний духовный, который был описан в книге пророка Исаии в представительностях о соответствиях соответствующим образом. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства. Тут описывается освобождение сознания человека новой церкви от духовного Вавилона, который свойственен каждому человеку. Господь устроит тебя от скорби твоей, от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: как не стало мучительству, пресеклось грабительство. Царь Вавилонский – это вот доктрина внутреннего духовного просветления, украденная с небес, но не превращенная в практику благолюбия жизни. Сокрушил Господь жезл нечестивых. Скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские говорят: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рефраимов, то есть вот этих вот, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, и под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Аминь. Ну что, есть какие-то вопросы по занятию?
То есть будет вторая часть, которая объясняет остатки.
А вторая часть будет развивать вот следующую, я надеюсь, если даст Господь, воскресенье. Будет вторая часть, которая будет посвящена вопросу о том, в чем заключается разница между природным восприятием и духовным восприятием, и как человек моментально начинает прозирать высшую реальность, когда начинает мыслить духовно, а не природно.
Это практика особая, конечно же, когда за книжками, за буквой не увидишь.
Да, да. Вот оно будет разбирать на примере из латинского слова, но это уже в следующий раз, да. Мы увидим, как оно.
Александр, великолепнейшее, просто великолепнейшее. Это все Боже благодарно тебе, я не стесняюсь.
Господа благодарить.
Она тебя Господа благодарит. И вместе с тобой нас всех. И всех, кто побывает. Это первое, что я хочу сказать. И что же пойдем туда? Потому что тут летя...
Ну да, да. Но может какие-то вопросы есть, да?
Ну, я с прошлого занятия хотел спросить про немножко про реальность. Там был смысл в том, что существование вот всего вокруг нас, материальной реальности, это следствие прямое наличие свободы воли. Я не понял, почему.
А так свобода воли — это само по себе следствие наличия духовного равновесия.
Да.
То есть, вот смотри, как, скажем, две шестеренки, да? Вот, вот коробка передач, да? От мотора идет усилие к колесам. Но оно не может попасть. Вот есть мотор, вот есть коленвало, как оно туда попадает? А вот есть набор шестеренок. И эти шестеренки находятся между собой в равновесии. Если бы равновесие не только, допустим, механическом, но и равновесие материальном, материалов. Например, все шестеренки сделаны из конкретной стали. Если бы одна шестеренка была из стали, а другая из пластика, то усилие пришло, она бы моментально сживала, и никакой передачи бы не было. Вот это равновесие, это и есть равновесие всех материалов, из которых составлено вот это вот соединение сфер. И вот когда есть это равновесие, то механизм работает. Вот там написано, что почки работают, легкие работают только потому, что есть вот это равновесие. Вот мир материальный таким, каким он есть, является только потому, что здесь все, вот то, что называется согласованность. Вот то, что я знаю, минералы обеспечивают рост трав и растений, подпитывают их. Травоядные животные жуют травы, хищники едят травоядных, птицы там клюют насекомых, насекомые опыляют растения. И стоит чему-то нарушиться, например, исчезли какие-то птицы, пошли насекомые, сожрали всю траву, начали умирать травоядные животные, наступает всеобщее вымирание. Вот это вот равновесие представительствуется в мире вот тем, что называется всеми экосистемами, равновесием. Вот равновесием, вот как давление. Вот если оно больше, организм умирает. Если оно меньше, кровь не перекачивает, организм тоже умирает. То, что оно обеспечивается именно на таком уровне, что нужно для перекачивания крови, это обеспечивается вот этим вот равновесием духовным. Одно из его проявлений – это равновесие мышления. Вот как мы сегодня говорили, аналитическое мышление – это отражение в зеркале взаимоотношений мира духовного. Если это зеркало замутняется, отражение тоже мутится и начинает восприятие мутиться, то есть исчезает свобода выбрать между добрым и злым, потому что нет различения между добрым и злым, нет аналитического мышления, нет различения. И уже человек не может выбрать, а хватает то, что его похоти хотят. То есть, что такое свобода выбора? Это свобода человека следовать за своим похотям или свобода за ними не следовать? Но эта свобода рождается только из чистоты рассудочного, рационального и мышления. Если этой чистоты нет, вот возьми, вот, ну вот есть такие идиоты, дебилы, да? Он может и украсть, и убить. Их даже сейчас не судят, когда установлено, что у него было нарушено, так сказать, рассудочное восприятие, и он не мог сделать выбора. В нем нет свободы выбора. Почему? В нем нарушен вот этот вот внутренний, одна шестеренка сожрала другую.
Нет. Вопрос, видимо, стоит шире. Вот стоят два просветленных. Просветленный святоборогианец или действительно монах, или человек прошел просветленный духовный. И стоит просветленный люциферит, который все знает. Все-таки не покоряется небу. А этот всю жизнь бился головой, и он действительно не играл роль. А он действительно, он это все знает, понимает, пережил. И вот они вдвоем. И за одним идет десятка или сотня, и за другим. Кого слушать? где же тот, это ты говоришь о механичном понимании, а там сознание. Люциферин говорит, а что тут непонятного? Истина такая, такая, такая. Он действительно цитирует. И он понимает Господа то. Но любви у него нету. А у того любовь, которая, ну, она все понимает. Не просто любовь слепая, а любовь просветленная. А здесь просветленная, вот здесь она, вот, просветленная. Это любовь светящаяся, а это свет любимый. Ну так. И тем не менее они два разных. Будут ли они какое-то преимущество у Господа, вот я этого возьму, а этого нет? Или наоборот?
Не, ну это смотри, вот тут идет речь о свободе выбора. И у Люциферита есть свобода выбора. Он ее сознательно использует в другом направлении, но она у него есть.
А постой, эти тоже так?
Постой. А вот человек, у которого, ведь смотри, это вот как работа кровеносной системы, нормальная и ненормальная. Постой. И сознание то же самое. Нет, это работа кровеносной, внутренней кровеносной системы. Если это что-то сбито, вот как что-то сбито, и все, кровь испорчена, нет, болезни
нет,
и так далее.
Нет шестеренок.
Нет, ты просто постой. Ты просто не слышал этого прошлого. Нет, ты был на прошлой, как же не был?
Да.
О свободе воли, правильно?
Да.
Да, это вот оттуда. Там вот я понимаю, что ты имеешь в виду тот номер из латинского слова, где описывается, что вот это духовное равновесие, как оно влияет на существование всего в мире и природном в том числе.
Ну, там фраза такая была, да.
Да, да. Но вот это важно понимать, что свобода воли – это проявление вот этого духовного равновесия. Это частное проявление духовного равновесия. Если нет духовного равновесия, нет свободы воли. То есть оно исчезает в сознании. Поэтому Господь постоянно занят тем, что восстанавливает вот это духовное равновесие.
Ну, получается, то есть мы природный мир, это контейнер для сознания человека, которое...
Это основание и опора
для сознания. Для аналитического мышления, как вы говорили, да?
Да, то есть что такое сознание? Сознание – это высшая природная фракция. Но она образуется, вот видимость образования, сознание как бы развивается, правильно, от детского возраста и так далее. Это видимость, сознание образуется изнутри. Но его развитие есть выражение представительности по соответствиям в органических формах, его внутренней здоровой структуры. Если его структура нездоровая, то это выражается органическими формами больными, вот в мозгу. И это ученые, доктора называют там болезнью, безумием и так далее. Но это потому, что было где-то нарушено равновесие.
Это земное рождение. Цветы расцвели, но корни на земле. А я говорю, цветы, которые имеют корни на небе и расцвели у человека. Это божественное здесь и божественное здесь. И один будет, тут женщины пойдут так. А мужчины в большинстве своим рассуждением. Будет ли у кого-то преимущество у этих или у этих перед лицем Господа? Или он обоих возьмет?
Так, Господь, постой,
в хорошем смысле слова.
Ведь нет такого, что Господь кого-то берет, а кого-то оставляет. Каждый человек сам или входит к Господу, или уходит от Него.
Те, что уходят, да.
По свободному выбору. И Господь заботится только, чтобы у человека был свободный выбор, уйти или прийти к Нему.
О, ну так если только так,
да.
Понятно, как говорится, коню ясно, то ушел, ну уходи.
Да, да.
Но пришли двое, один сверкает светом, другой не вечерний свет называется в христианстве, тепло не вечернего света, теплота.
Оба проходят опустошение. Тот проходит от последних остатков себелюбия, А этот проходит от вот этого света.
Никакого себелюбия нет. Они действительно идеальны.
Но себелюбие есть даже в ангелах небесных. Остатки определенные. Самые остатки, но есть.
Когда они там, уже никакого себелюбия
вот, нет. Есть такое, и небеса нечисты перед ними. Есть, в том-то и дело. И поэтому они постоянно смиряются.
Когда они ушли уже из этого мира, прошло 300 лет, они там уже все. И последний, начинается суд. Кого он выберет, этого или этого?
Да, там они все проходят через мир духов и определяют свое место.
И что?
И один уходит в ад, другой уходит в небо.
Кто уходит в ад? Этот или этот?
Нет, тот, который выбрал себя, а не Господа.
Нет, они поняли, что это грех, выбирать себя, таких навалов.
Но если он не практиковал борьбу с грехом, как зло против Господа?
Все практиковал, да. Просил, святой Бог, пришел, все там, стоп, все, нет, это чистая истина здесь, а здесь чистая любовь. Этот без истины, а тот без любви.
Дело в том, что не бывает любви без истины. Истина – это форма любви. Любовь – это как содержание, а истина – это как форма. И любовь проявляется только в форме истины. Она не проявляется в другой форме. Просто любовь, боль небесная, проявляется в форме истин сугубо жизненно-практических. Небесные ангелы, они не витийствуют. Они знают, как надо жить, и живут вот как надо. А это духовное.
Они взяли, как надо, земное?
Нет.
По понятиям, так сказать, земным или по небесным?
Так они... понятия земные отражают небесное. Вот эти вот, вторая половина десяти заповедей, она отражает то, что противоположно небесным, а не только земным понятиям. Вот возьми... А пятую главу истинно-христианской религии, это катехизис. Там показывается, что человек, исполняя заповедь природную, одновременно исполняет и заповедь духовную, и заповедь небесную. А нарушая заповедь природную, он одновременно нарушает и духовную, и небесную. Но их он нарушает внутри себя. То есть, нарушая вне природную составляющую, он внутри себя нарушает и духовную, и небесную составляющую заповеди.
А это появилось 200 лет.
Нет.
А до того...
Это всегда было.
Нет. Это было...
Это было сформулировано при Моисее, но это было всегда.
При Моисее?
Да. Ну, 10 заповедей при Моисее были сформулированы.
Нет. Я не об этом говорю. Я хочу сказать, что и тот совершенно, и тот совершенно. И все у них земное отошло, все, ну, забылось.
Давай это обговорим потом уже. А может быть еще вот по занятиям что-то? Нет, не будет. Ну что, я тогда предлагаю...
Давай, идем туда, там, да.
Да, я тогда предлагаю помолиться. Ой, буду возвращать. Сейчас, секундочку. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Пусть наш.
Сейчас, секунду, я двинусь.
Я тебе, Сережа.
Кто-то хочет, да.
Да, скопила его. А ты
мне никто не копировал. А когда это будет?